подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст. А также наш сегодняшний гость – это российский политолог Владимир Гельман. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, в последние дни вы опубликовали несколько текстов. Я читал в вашем Фейсбуке интервью. Как принималось в Кремле решение о войне, решение о вторжении в Украину? Ну, вы не претендуете на, так сказать, знание каких-то тайн Кремля, так сказать, тайн кремлевского двора, но вы дали анализ политологический того, как вообще такое может быть, как, вот как в 21 веке в великой державе принимают такое решение. Расскажите, как?
Да, ну я еще раз подчеркну, что на самом деле... Как именно принималось это решение, я не знаю и думаю, что мы не скоро узнаем все подробности. Однако, судя по многим деталям, которые видны уже сейчас, например, таким, как показанное по видео заседание Совета Безопасности России, это решение принималось Владимиром Путиным в глубокой тайне даже от его близкого окружения. Это решение стало неожиданным для многих российских руководителей разного уровня. И это решение было плохо подготовлено и не учитывала очень многих аспектов. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что в России политический режим, который называют персоналистским, то есть режим, в котором очень много ресурсов и властных рычагов находится в руках главы государства. И это отличает персоналистские режимы, скажем, от однопартийных режимов. В Советском Союзе такого рода решения не принимались там, единолично главой государства. Скажем, ну, ближайшим таким аналогом может служить решение о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Принятию этого решения предшествовали несколько заседаний Политбюро, совещания советских руководителей с их восточноевропейскими партнерами, довольно долгие переговоры. И советские руководители прилагали, в общем, немало усилий к тому, чтобы минимизировать негативные последствия, о которых они, в общем, понимали, для тех, кто участвовал в этом вводе войск, и для советской внешней политики. Минимизировать все равно не получилось, но, тем не менее, потери были намного меньше, чем они могли бы быть. Вот решение, которое было принято Путиным, не предполагало ну, какой-то серьезной экспертизы, да, вот, что может случиться, какие есть риски, какие... можно как бы поставить цели и как их воплотить в жизнь. И, как мне кажется, российские руководители, в общем, вполне верили в то, что они сами говорили. То есть они исходили из представления о том, что в Украине находятся у власти марионетки Соединенных Штатов, НАТО, в общем, Запада, которые при первых же признаках угрозы разбегутся, их хозяева их бросят, украинцы не представляют собой какое-то сообщество, какой-то народ, это просто такая часть русских, которую там какие-то нехорошие люди отторгли от России, и, соответственно, если российские войска войдут в Украину, то, соответственно, никакого сопротивления не будет, и удастся очень быстро и легко подавить любое сопротивление и захватить власть в Киеве, в других украинских городах. Эти представления, эти ожидания, в общем, не имели ничего общего с реальностью. И в то же время, как мне представляется, ну, какой-то серьезной экспертизы при подготовке этого решения, в общем, не было, и верх взяли, ну, с одной стороны, такие неоправданные ожидания, а с другой заведомо неверные представления. Ну, я уж не говорю о том, что российские вооруженные силы к этим действиям были не готовы, и, столкнувшись с серьезным сопротивлением, они, в общем, не могли быстро отреагировать на этот вызов. И, собственно, этим объясняется то, почему российские вооруженные силы, которые намного по своей численности, по боевому оснащению превышают украинские, не смогли быстро решить поставленные перед ними задачи. Ну и, конечно же, на принятие этого решения, как мне кажется, повлиял предшествующий опыт, когда российские власти смогли довольно быстро организовать присоединение Крыма. Тогда, кстати, Путин, по его собственным словам, тоже принял решение единолично. Но, в общем, это решение где-то сошло с рук. То есть жители Крыма в значительной степени вполне себе искренне проголосовали за присоединение к России. Зарубежные санкции были, ну, не очень такими существенными. И российские власти, видимо, ожидали, что и сейчас все пойдет более-менее так же. Ну вот пошло совсем иначе и в плане реакции со стороны жителей Украины, и в плане реакции на эти действия со стороны западных государств. И, как мне кажется, российские власти просто очень глубоко просчитались, когда начинали все эти действия.
Владимир, следующий мой вопрос по поводу, как бы, этапности этого решения. Мы помним, что в первый день, когда оно было объявлено, Путин сказал, что Россия признает ДНР и ЛНР. И потом в течение суток был очень большой разнобой в объяснениях, в том числе и достаточно влиятельных людей в России. Я помню, сенатор Климов сказал, что нет, ну, мы их признаем в нынешних границах, то есть в границе Минска-2, который как бы еще как улыбка чеширского кота остается. По-моему, даже в МИД было заявление, что да, мы их признаем в этих границах. На следующий день Путин вбивает один гвоздь. Мы их признаем в границах Донецкой и Луганской областей Украины. И все подумали, ну, может быть, даже если будет война, то будет война вот там за то, чтобы эти две области. И, наконец, приходит 24-е, и Путин объявляет фактически тотальную войну Украине. Вот на ваш взгляд, вот эти все извивы, эти все изменения, эти все этапы, это все было с самого начала просчитано? Просто как бы дурили голову непонятно кому, русскому народу, Западу, Украине. Или в процессе вот этого принятия решения, Путин принял решение, посмотрел на реакцию там Запада, а нет, мы вот еще так. Еще посмотрел на чью-то реакцию, не знаю на чью. И уже и ладно. Ну и все, большая война. Я принимаю решение, большую войну. Как вы думаете, как вот, 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 Вот каков был механизм?
Я думаю, что, опять же, да, информации о том, как решения готовились и принимались, у нас нет. Но я не удивлюсь, если параллельно готовились несколько вариантов развития событий, и в какой-то момент элементы этих вариантов было решено объединить. То есть, конечно, к масштабному использованию войск Россия готовилась заранее, они были выдвинуты на позиции вблизи границы задолго до начала боевых действий, но в какой момент их отправить пересечение границы и в каком формате, видимо, эти варианты как-то менялись по ходу, что совсем не исключало там другого варианта с признанием ДНР и ЛНР. То есть мы просто иногда думаем, что вот есть какой-то такой глубокий заранее продуманный и там, хорошо просчитанный план, но чаще всего этого нету, и все планы меняются на ходу.
И еще один вопрос о том, на ваш взгляд, что все-таки Россия собирается делать с Украиной? Ну, если как бы ей будет сопутствовать военный успех. Тут тоже есть известный разнобой. Заявляется, что мы не собираемся оккупировать Украину. А что вы собираетесь делать с Украиной? И очень интересная ситуация. Вчера Александр Лукашенко провел совещание за заседание Совета Безопасности в Беларуси. И на этом заседании он показал очень интересную карту. Карту сказать, боевых действий, карту операций в Беларуси, в Украине, извиняюсь. И там выделены четыре зоны. Что это за зоны? То ли это зоны просто оперативных неких действий, то ли это зоны, как некоторые считают, раздела Украины. Вот так именно, вот по этим как бы лекалам, которые Лукашенко показал, вот так Украину и собираются поделить непонятно на что. Там вроде Западная Украина как раз выделена отдельно, возможно, в Кремле считают, что там одни бандеровцы, бендеровцы, как говорит Путин, с ними как бы каши не сваришь, а вот как бы русскую Украину вот надо поделить на три. Как вы думаете, вот, ну, я понимаю, это гипотетический вопрос, может, даже спекулятивный, но из того, что вот вы знаете о том, как мыслит Кремль, о том, как мыслит вообще авторитарии, о чем может быть в их идеале, как они хотели бы этот вот дизайн построить?
Ну, скорее всего, речь идет о том, чтобы в Украине провести смену политического режима, то есть, ну, условно говоря, чтобы во главе Украины находился бы там Янукович, которого могут вернуть из там, Подмосковья, или где он сейчас находится, или там условно Медведчук, или кто-то еще, в общем, человек, который был бы полностью лояльным по отношению к Москве. На мой взгляд, это заведомо нереалистичный план, потому что, ну, как бы, шансов на то, что там какое-то промосковское лояльное правительство, даже если оно будет объявлено и в таком качестве будет официально признано в Кремле, этому правительству будет, ну, крайне тяжело удерживаться у власти. Оно может удерживаться только на штыках российских военных. Это крайне ненадежно. То есть на штыках своих военных тяжело удержаться, а на штыках военных из другой страны, которые пришли в Украину с такими очень агрессивными действиями, несущими смерть и разрушение очень многим людям, это просто нереалистично. Я, однако, думаю, что дальнейшие последствия своих действий Кремль, в общем, не очень сильно просчитывал, видимо, ожидая такой легкой победы. И, видимо, по ходу развития событий какие-то изменения этот план претерпит, в зависимости от того, насколько сильным будет сопротивление со стороны Украины.
Ну, а вот все-таки эта карта Лукашенко, я не знаю, может быть, это тоже, так сказать, кого-то ею хотели обмануть, кого-то произвести какое-то впечатление. Но на ваш взгляд, насколько в умах, так сказать, кремлевских стратегов, и, возможно, лично Путина, идея сильна расчленения Украины? Потому что Украина, даже во главе которой стоит, условно говоря, Янукович или условный Медведчук, все равно огромная страна. А сделать Новороссию, эта идея уже, она была популярна и в 2014-2015 год, сейчас такая она, может быть, ушла, а может быть и нет, а может быть именно расчленение, чтобы Украина никогда не стала огромной такой силой, которой она остается сейчас, которая больше 40 миллионов, на ваш взгляд, тем более, что концепт, который Путин изложил 21-го, февраля в своей речи, он, в общем, строго говоря, вообще не предполагает существование Украины как отдельного государства. Украина – это Россия. Или, по крайней мере, большая часть Украины, Ленин подарил, надо ленинские подарки забрать, а там, если какой-то остаточек, так сказать, будет, то, ладно, разберемся. Может быть, пусть и будет, но ленинские подарки надо вернуть. Вы считаете, это возможно?
Я еще раз повторю, я не знаю, что в голове у кремлевских начальников, какие планы. То есть вполне возможно, что такого рода планы обсуждались и дискутировались. Весь вопрос в том, как их можно реально притворить в жизнь. То есть, конечно, военная сила может на какой-то момент времени поставить ту или иную территорию под контроль. Собственно, известный очень хорошо Владимиру Путину пример – это Германская Демократическая Республика, которая существовала главным образом от того, что там находились советские войска, правительство ГДР находилось под контролем Кремля, и в этом смысле удалось провести, если так можно сказать, расчленение Германии по окончании Второй мировой войны. Да, какое-то время советскому руководству ценой очень больших усилий и издержек удалось удерживать под своим контролем значительную часть Германии. Но это оказалось не вечным, этот механизм рухнул, и Путин сам был тому свидетелем. Я думаю, что если такого рода действия будут предприниматься в отношении Украины, то, скорее всего, последствия будут примерно теми же, хотя, конечно, гораздо более тяжелыми и болезненными и для самой Украины, и для России.
На ваш взгляд, есть ли у Путина, есть ли у Кремля, скажем так, план «Б»? Хотелось бы, наверное, такой неземной красоты план, когда Россия контролирует всю Украину, так иначе, или большую часть. Есть опыт, в том числе и российский, и советский опыт финской войны. Это был товарищ Кусинен, которого хотели посадить в Хельсинки, а потом с товарищем Кусиным возникли проблемы, и даже несмотря на то, что советская армия прорвала линию Маннергейма, товарищ Кусинен куда-то сразу исчез, представители Хельсинки приехали, представители финского правительства, буржуазного, приехали в Москву, заключили мирный договор. Да, Финляндия очень много потеряла, но Финляндия осталась Финляндией. Вот если в начале, и даже еще пару дней назад Путин говорил о наркоманах и нацистах, которые, значит, сидят в Киеве, и что рекомендовал украинским военным, значит, их прибрать и с ними проще говорить. А вот днями, по-моему, уже вчера, по-моему, Песков сказал: нет, мы Зеленского признаем президентом Украины. Пока. Как не смешно. Вот есть ли у них план «Б» на случай тот, как, что события развиваются, ну, не совсем так. Вот мы за три дня взяли там Киев, как говорил, не знаю, Прилепин, Вассерман, Лукашенко, кстати. Ну, за три дня не получилось. А план «Б» у них есть?
Ну, я думаю, что вот вы как раз хороший пример привели с зимней войной, как ее в Финляндии называют. Там никакого плана «Б», конечно, изначально не было. Предполагалось, что удастся довольно быстро захватить контроль над ключевыми территориями Финляндии, установить в Финляндии марионеточное правительство, но этого не произошло. Финляндия сплотилась, дала довольно сильный отпор советским войскам, и в какой-то момент стало понятно, что, ну, завоевывать Финляндию себе дороже. В итоге, да, был подписан мирный договор, по которому Финляндия потеряла часть территории, но, тем не менее, смогла сохранить независимость, хотя ее там военный потенциал, ее ресурсы были несоизмеримо ниже, чем у Советского Союза. Но это сначала не планировалось. Изначально планы были совершенно другие, и только жесткое, отчаянное сопротивление финских граждан, финского народа и финского правительства привело к тому, что планы изменились на ходу. Я совсем не исключаю, что такое развитие событий тоже возможно, но представить себе, ну, как бы, что должно произойти конкретно, чтобы там российские власти эти планы изменили, ну, пока довольно трудно. Это зависит от того, как будут развиваться боевые действия в самой Финляндии, как в самой Украине, прошу прощения, мы стали говорить про Финляндию, в самой Украине, и как на изменение ситуации будет реагировать российское общественное мнение. Мы знаем, что первые шаги российских властей вызвали определенный энтузиазм, но что произойдет дальше, мы пока не знаем. Ну, то есть мы видим уже там панику на рынках, массовое снятие людьми своих денег из банкоматов, там попытки что-то там закупить, товары длительного пользования, но это разовый шок. А как будут меняться общественные настроения в дальнейшем, мы тоже пока не знаем.
Еще одна тема, поскольку я представляю белорусскую службу «Радио Свобода», то я думаю, что эта тема актуальна хотя бы поэтому, хотя и не только поэтому. Вот несколько дней назад вроде бы на РИА Новости случайно появилась статья, такая установочная статья, написанная, ну, как бы, на взятие Киева. Взятие Киева не произошло. Но эта установочная статья, она как бы рисовала некий вот образ будущего, можно кремлевский, в котором, значит, Украина входит в каком-то виде, непонятном, так сказать, ну, там ДНР, ЛНР, остаток Украины. Но через запятую, так сказать, и Беларусь вот входит в некую такую Россию плюс, Россию, так сказать, расширенную. Как бы, с одной стороны, Лукашенко сейчас, ну, вот мир его признает, в общем-то, соагрессором, то есть участником, с белорусской территории летят ракеты. Основной удар по Украине, вот удар на Киев, самый концентрированный, он как раз идет частями, которые базированы в Беларуси, то есть Беларусь к этому причастна. Но, с другой стороны, Лукашенко пока не признал, по крайней мере, пока не признал ЛДНР. Лукашенко не послал белорусских солдат, опять же, пока, Вот на ваш взгляд, в перспективе, так сказать, вот российский план, он предполагает, что вообще Беларусь, ее защищать никто не будет, так сказать, там Байден не будет выступать, Евросоюз. Лукашенко вроде как бы и сам сейчас клянется в верности России, рассказывает, какие плохие украинцы. Он вот в таком виде как бы как раз наоборот хороший. Или уж раз, так сказать, что называется, пошла такая пьянка, одним, так сказать, чтобы два раза не вставать. Просто хоть Беларусь присоединить. Но вот Украину не получится, а Беларусь уже. Войска стоят, оттуда ракеты летят, так сказать. Вот как на ваш взгляд, может такое быть?
На самом деле, какие есть планы и как они будут воплощаться в жизнь, если вообще будут, мы не знаем. Я подозреваю, что присоединять так буквально, что называется, себе дорог. Потому что присоединяя, надо там каким-то образом создавать свою администрацию, там, обеспечивать соответствующее поддержание экономическое тех же силовых структур и так далее. То есть, грубо говоря, надо там начальнику областного УВД платить соответствующую зарплату.
Как в России.
В России, да. Надо там людям, которые на земле работают, там, патрульно-постовой службе и так далее, платить зарплаты. Ну, в общем, это довольно дорого, а выгоды из такого присоединения, они совсем не очевидны. Поэтому мне кажется, что особых стимулов, да, к тому, чтобы все это делать, у российских властей нет. Ну, более того, у них сейчас и без того будет очень много проблем. И, соответственно, грубо говоря, им сейчас будет не очень до того, чтобы присоединять к себе Беларусь. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время такого развития событий ожидать не приходится.
То есть, насколько я понял вашу мысль, что поскольку Лукашенко уже в каком-то смысле Медведчук, то как бы от добра добра не ищет.
Во-первых, добра добра не ищут, а во-вторых, какой смысл? Лукашенко и так делает для Москвы то, что от него хотят. Соответственно, менять там Лукашенко или делать его, условно говоря, генерал-губернатором Беларуси в составе России, в общем, никакого особенно смысла нет.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, когда вы объясняли, как вот работают эти персоналистские диктатуры, и когда решается вопрос о такой большой вопрос, как о вторжении в соседнюю страну, большую страну, которая меняет вообще всю архитектуру мира. А как, так ли это однозначно работает, когда решается самый главный вопрос, наверное? Ядерного оружия. Путин несколько дней назад...
Скорее всего, примерно так же.
То есть вы думаете, что даже если, так сказать, у них начнется обсуждение, что я хочу нажать на кнопку, то, условно говоря, вот конкретно Герасимов и Шойгу скажут, Владимир Владимирович, как вам удобнее, как-то, так сказать, нажмете, начнется, так сказать, Армагеддон. Земли не будет вообще, нас всех не будет, и вас тоже. Вы думаете, что даже такой экзистенциальный вопрос, так сказать, люди просто скажут, есть, служба. Мы люди служивые, не нашего ума дело. Думаете так?
Я думаю, что, по крайней мере, в отношении Шойгу не надо строить больших иллюзий. Как у нас мыслит профессиональное военное руководство, на уровне командующих силами стратегического назначения, руководители на уровне более низким, мы, в общем, не знаем. У нас довольно мало информации о том, как вообще работают все эти службы, как принимаются и исполняются приказы, мы можем судить только о каких-то внешних проявлениях. Я, однако, не думаю, что в военной сфере качество управления, оно, в принципе, какое-то супероптимальное. Скорее по тому, как действуют российские вооруженные силы в Украине сейчас, мы видим, что там большие проблемы с тем, как добиться выполнения поставленных задач, причем на всех буквально уровнях. Вплоть до уровня конкретных солдат, которых там кормят какими-то просроченными сухими пайками, и так далее. Поэтому в какой мере и как именно такого рода приказы могут выполняться, мы про это ничего не знаем. Ничего не знаем в том числе и потому, что в России нет того, что называют гражданский контроль над вооруженными силами. Да, во главе Министерства обороны стоит человек, который не является выходцем из военной среды, но я не уверен, что это является гарантией гражданского контроля. Скорее нет, чем да. Судя по всему, что мы знаем о Сергее Шойгу. Поэтому у меня есть большое количество вопросов про то, как работают наши вооруженные силы с точки зрения управления ими, с точки зрения выполнения указаний политического руководства. Но пока ответов на эти вопросы нет, и возможно, что мы этого так и не узнаем, или узнаем там через какое-то время.
Еще последний вопрос. А на ваш взгляд, Путин решится нажать? Или это все-таки блеф?
Мы этого не знаем. То есть мы слабо себе представляем, все устроено внутри черного ящика. Мы можем судить постфактум по каким-то проявлениям. Многие люди не верили в то, что Путин решится на полномасштабное использование вооруженных сил в Украине и предполагали, что все ограничится территориями ДНР и ЛНР или, как максимум, Донецкой и Луганской областями. И, соответственно, когда это решение было принято и начало воплощаться в жизнь, соответственно, это вызвало всеобщий шок. Как будут разворачиваться события дальше, предсказывать очень тяжело.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Дмитрий Воренбург, доследчик американского аналитичного центру CNA, который занимается питаниями безопасности. Доктор Воренбург.
Доктор Воренбург, широ дякую, что нашли час на эту утро.
Дякую за запрошение.
When we talked in January, you said that the probability of Russian invasion of Ukraine...
Когда мы разговаривали в студии, вы сказали, что имоверность российского ворвания в Украину больше за 50%. На жаль, вы имели рацию. Вы так само довольно пессимистично тогда казали про мощность для владу США и Западу агулом некими кроками продухились мощное ворвание. Але все одно, глядя с сегодняшнего дня, ты мог Запад сделать нечто, то мощно допомогло бы продухились это ворвание.
No, I don't think so. I think they spent three or four. We actually have more information now than I did then.
Ні, я так не думаю. Ми тепер маємо більше інформації, ніж тоді, про ті кроки, які були зроблені. І ми відаємо, що 3-4 місяці були амаль неспинні намагання довести до російського керівництва серйозність той реакції, яка і відбудеться. І тепер ми бачимо гэтую реакцію. Але все гэта не змагло примусити російське керівництво змяніть своє рашення.
Minds on this, or at least the leadership's minds.
President of Ukraine Zelensky in his interview to CNN and Reuters.
Президент України Зеленський у своїм інтерв'ю CNN і Reuters казав, що він шмат разів просив західних лідерів ввести превентивні санкції. Його не послухали, і повідомили його, коли послухали, дик уварвання не було. Ви, я так розумію, не погоджаєтесь з такою думкою президента Зеленського?
Well, I think that There are two problems with this. One is I'm not sure.
Я думаю, що тут дві проблеми. По-перше, я не впевнений, що це поміняло б російські рішення. Бо російське керівництво ведало, що будуть санкції. Тому, коли прийняти їх загадя, так це їх ще й додатково переконує. Ага, санкції введені у любим випадку, чому б цього не зробити? А по-друге, відсутнічали політична воля і єдність Заходу, каб зробити нечто серйозне. А ніякі половиністі санкції не були б особливо ефективними.
What are your main observations?
Які ваші основні назирання і вислови після першого тижня війни?
Well, I think, you know, they're not that different from most analysts.
Думаю, що вони не моцно відрізняються від думок інших аналітиків. Я був здивлений силою українського супротиву. Я ведав, що буде супротив у сенсі людей і озброєних сил, але я кажу про реальну здольність стримати російський наступ. Гэтая здольність оказалася лепшей, чим я чекав. Іншими словами, я не сумнівався у волі людей, але я, магчыма, недооцінював ті сродки, якими вони користаються, можна так сказати. З другого боку, і гэта відавочна звязана, російське планаванне было слабым. Магчыма, што яны таксама недаацанілі здольнасць украінцаў да супраціву і таму не спланавалі такую аперацыю, якая была патрэбная, каб хутка перамагчы. А тым, што яны праваліліся з хуткай перамогай, яны падсілкавалі супраціў з боку як Украіны, гэтак і ўсяго свету.
From what you have observed,
з ваших назірань, які стратегічні задачі російці поставили собі у цій війні?
I think that, you know, my view on this hasn't really changed since January, that the goal is to
Я думаю, і моє меркування особливо не помінялося від студеня, що основна задача поміняти українські влади на некий маріонетковий режим. З'явилися вже повідомлення, що такою маріонеткою може бути Янукович. Думаю, що у гэтым і ёсць план. Я щиро не розумію, як вони можуть такое ажыццявіць, навіть коли досягнуть воєнної перемоги. Бо їм спотрібиться протягувати окупацію, каб не допустити супротиву. Ціна гэтага для Росії буде великая, не тільки у фінансовому сенсі, але й у сенсі стратаў і протяглого супротиву.
Both in not just in financial terms, but in just casualties and continuing resistance.
How effective do you think is the Western military support?
Наскільки ефективна, по-вашому, західна допомога українцям у сенсі поставок зброї у останні місяці перед ворванням і за останні дні під час ворвання?
I think that they it was kind of late.
Я думаю, що це було доволі запознено, бо відбулися зміни у політичній лінії. Шмат годів головною політикою було намагатися не турбувати росіянців, можна так сказати, і не давати українцям самої могутньої зброї. А у кінці вже не було достатково часу, щоб дати Україні, наприклад, просунуті системи супротиповітряної оборони. Бо гэта адносна складаныя сістэмы, і трэба падрыхтаваць людзей, якія будуць імі карыстацца, і так далей. Прынамсі, ЗША і некаторыя іншыя краіны зрабілі тое, што маглі. Але відавочна, што некаторыя еўрапейскія краіны памянялі сваю пазіцыю на конт паставак зброі толькі пасля ўварвання. Найперш гаворка пра Нямеччыну. Вядома ж, можна было зрабіць больш, але зноў жа паўстае пытанне палітычнай волі. Я думаю, што ў некаторых сталіцах была надзея, што ўварванне не адбудзецца, і яны не хацелі абвастраць сітуацыю.
You know, some hope, I think, in some capitals that the invasion wouldn't happen, and you know, not wanting to exacerbate things.
But do you think some of those advanced?
Ці лічыце ви, що некоторые з этих просунутих видів озброєння дагэтуль магчыма перадаць українцам, і тыя здолеюць ими скарыстацца? Ці уже запозна?
Well, the problem now is that it's difficult to get.
Праблема цяпер у тым, што складана завесці нешта ў краіну, акрамя як па зямлі і праз польскую або румынскую мяжу. Наколькі я ведаю, Вугорщина не дазваляе перапраўляць зброю праз сваю мяжу. І таксама застаецца праблема з навучаннем. А некаторыя віды зброі цяпер патэнцыйна ўжо не настолькі карысныя, калі казаць пра супраціў, а не пра звычайную вайну. Такія рэчы, як сістэмы супрацьпаветранай абароны, робяцца менш карыснымі. Нават калі прывезці ўкраінскіх вайскоўцаў у нейкую іншую краіну для навучання, гэта возьме месяц. Але ёсць некаторыя іншыя рэчы, якія абмяркоўваюць, якія маглі б зрабіць вялікі ўплыў. Былі паведамленні, што могуць перадаць самалёты, старэйшыя ўсходнееўрапейскія мігі. Бо ўкраінскія пілёты ведаюць, якімі карыстацца. Такія рэчы відавочна мелі б вялікі ўплыў.
East European MiGs that the Ukrainian pilots already know how to operate. So things like that would definitely make a difference, for sure.
That's what I was going to ask you next, actually, because it was very unexpected that Josep Borrell, the foreign policy...
Гэта якраз тое, про што я хотел вас спытаться. Было вельми нечакано, коли Жозеп Бурель, керовник замежной политики Евразвязу, обвести у неделю, что Евразвяз дозволит поставки самолетов изнищальников в Украину. Але позднее заявился артикул в американском часописе Newsweek, где поведомили о проблемах с этим планом, бо конкретные краины отмовляются, что они поставят в Украину эти самолеты. Выглядая, они боятся, что такой крок будет воспринятый как удел у военном конфликте. Ці лічыце ви, што ёсць рызыка ваеннай помсты з боку Расіі тым конкретным краінам НАТО, якія б далі такія знішчальні
Україні?
You know, they know their intelligence sources better than I do.
Відавочна, што яны ведаюць звесткі сваёй выведкі лепш, чым я. Я б не хацеў спрачацца з іх успрыманнем у гэтай тэме. Цяпер мне здаецца, у Расіі рукі занятыя. Я б у гэтым пытанні быў крыху больш скептычным наконт магчымасці такога ўмяшання. Але мы не павінны тут нічога недаацэньваць. Калі расейцы будуць адчуваць сябе загнанымі ў кут, калі вайна ва ўкраіне будзе ісці кепска для іх, і адначасова яны будуць адчуваць, што НАТО нарошчвае свой удзел, я не магу такога выключаць, давайце скажам так.
З боку украінскага ўраду гучалі заклікі, а таксама былі такія галасы і на Захадзе, што трэба ўсталяваць беспалётную зону над Украінай. Але большасць ваенных экспертаў папярэджвае, што гэта з імавернасцю амаль 100% прывядзе да наўпростага ваеннага сутыкнення Расіі і НАТО. Вы з гэтым згодны?
Yes, yes, because if you think of what a no-fly zone is, I think there's some lack of
так, так. Калі падумаць, што такое беспалётная зона. Мне здаецца, ёсць крыху неразуменне, што гэта такое. Адна рэч сказаць, окей, мы ўвядзем беспалётную зону. Але гэта не значыць, што ўсе самалёты адразу скажуць, ага, добра, мы сядаем, бо цяпер тут беспалётная зона. Трэба забяспечваць яе выкананне, а гэта робіцца ваеннымі аперацыямі. Гэта значыць, што НАТО трэба будзе паслаць самалёты ў паветраную прастору Украіны, каб супрацьстаяць любому расейскаму самалёту, які будзе ў небе над Украінай. А гэта прывядзе да сутыкненняў паміж расейскімі і натаўскімі самалётамі.
Ці лічыце ви, што Путін готовий скористати ядерну зброю у нейким сценарі розвиття гэтага конфлікту?
Я тут вагаюся, ці варта робити прогноз.
Гэта дзіка, што мы аднаковуем такія рэчы, але Путін зрабіў заяву, што загадав перавести російські ядерні сили у адмысловий режим.
Yeah, so I think the
Я думаю, що гэтая заява не показник жадання скористаць ядерною зброю. Думаю, що гэта больш сигнал пагрозы для НАТО, каб альянс не ўмешваўся. Наколькі я ведаю, мы пакуль не бачылі такіх прызнакаў. Ведаеце, адна рэч нешта сказаць, а іншая сапраўды размясціць ядерную зброю, усю гэтую сістэму такім чынам на вышэйшы ўзровень гатовасці. Тут я мушу сказаць, што я не спецыяліст па ядернай зброі. Амерыканцы і расейцы вельмі добра ведаюць, як дзейнічае другі бок. Яны маюць шмат звестак выведкі, спадарожнікавага назірання і гэтак далей. І яны пабачылі знакі іншага ўзроўню гатовасці. Падводныя лодкі, якія выходзяць у мора, загрузку самалётаў-бамбавікоў, такія вось рэчы. Я пакуль не бачыў такіх паведамленняў. Таму на гэты момант я лічу, што гэта не больш, чым сігнал. Калі мы пабачым такія знакі, гэта будзе нагода пераймацца, але пакуль што я пра такое не чуў.
Potentially quite worrying, but I don't think I've heard anything about that as of yet.
Well, on the one hand, you said that were surprised by the level of Ukrainian military resistance and the level of organization of.
З одного боку, ви сказали, що були здивлені узровнем воєнного спротиву і організацією українців. Але ви так само казали, коли ми розмовляли об узброєннях, що є різниця, що поставлять для супротиву окупації, а що для звичайних воєнних дій. Як ви оцінюєте перспективи цих так званих звичайних воєнних дій? Бо у російців відомочна перевага і в кількості військовців, а так само у воєнному обсталюванні.
In the manpower and also in the military equipment.
What I'm worried about is that Russians.
Мене турбує те, що росіяни, так, у них справді є ці переваги. Їх першопочатковий план був ударити по військових об'єктах. Мені здається, вони чекали, що українське керівництво утече. Можливо, вони повірили во власну дезінформацію, що українці, чи принаймні значна частка українців, настільки люблять росіянців і ненавидять свій так званий нацистський уряд, чи як там ще. Тому вони, наприклад, не планували повномасштабного наступу на Київ.
Коли ви говорите про повномасштабний наступ на Київ, ви маєте на увазі наступ не силами ніяких спеціальних диверсійних груп, а облогу міста, так?
Менавіта. Я маю на увазі те, що ми можемо побачити у наступні дні. Артилерію, обстріли по площі цивільних районів, такі речі. Вони розглядали нашмат більш метаскіровані операції і думали, що цього буде достатково. А цього, відавочно, не хапіло. І я боюся того, що тепер буде нашмат більш розбуральна тактика нападу у сенсі ахвяру. Шмат писали про новую російську армію, високодокладную зброю, високі технології, супольні операції і так далі. Але за останні пару дзён ёсць знаки, особливо у Харкові, що вони вертаються до старих методів захопу городов, а це попросту розбомбити їх і таким чином знищити супротив. І мене хвалює здольність українського війська відновляти запаси зброї і боєприпасів. Пропановував поставок шмат, тому питання не у тим, чи будуть поставки, а у тим, як їх доставити до тих людей, яким вони потрібні. Коли Київ оточить, що з цим робити? Гэта якраз тое, што, на маю думку, можа ускладніць доўгатэрміновы супраціў метадамі звычайнай вайны. Спадзяюся, што я памыляюся, але цяпер у мяне такі погляд.
Well, the regime of Lukashenko in Belarus gave its territory for the invasion.
Режим Лукашенки дав територію Білорусі для уварвання. І це був сценар, якого, можливо, многі аналітики не чекали. Здається, коли ми розмовляли в студені, ви так само казали, що це вельми мало ймовірно. Але вони скористалися цим сценаром і тому здолели так хутко дойти до Києва. Тим не менш, не глядячи на раніше повідомлення, що білоруські військовці уже є на території України, принаймні, сьогодні українські влади заявили, що цьому немає офіційного підтвердження. І що білоруські війська не удільничають у варванні. Чи лічите ви, що застається шанец обмежувати уділ Білорусі в цій війні тиском з боку західних урадів? Чи ви лічите, що Лукашенко цілком залежить від того, що скаже Росія?
dependent on what Russia will say?
I think he's mostly dependent.
Я думаю, він в основному залежний. Білоруський суверенітет тепер обмежований. Давайте сформулюємо це так. Коли Путін загадає йому це зробити, йому доведеться це робити. Просто Путін ще не сказав, ризикну виказати таку здогадку. І тут треба ясно сказати, що територію Білорусі не тільки скористали для уваходу російських військ, але російська артилерія і ракетні системи вели обстріли України з білоруської території. Єдине, що покуль не включили, це удел білоруських військовців у боях. Я подозрюю, що російське керівництво покуль не лічить, що це їм треба. Частково тому, що одной з їх головних проблем покуль що була координація і організація, командування і керування військами. Коли у них уже є проблеми з координацією поміж російськими військами, так додавати нікого союзника, коли не було такого самого узровню військового взаємодіяння, напевно, ще більш ускладніть ці аспекти командування і керування.
The command and control aspects.
Well, and my last question. І моє останнє питання. Можливо, ви вітливо сформулювали, що білоруський суверенітет тепер обмежований. Или вы кажете, что он обмежеванный? Что это значит? Что от белорусского суверенитета еще засталось? И что еще можно сделать с Лукашенко с того, чего не хочет Путин?
Well, I think he can...
Як я вже сказав, він навряд чи може обмежувати свою діл по власній волі. Коли взяти під увагу залежність його режиму від російської політичної підтримки для виживання, так він вельми мало що може зробити сам у питанні війни, коли дойде до такої потреби. Я не ведаю ситуацію з внутрішньою політикою Білорусі і не буду казати про це. Я кажу конкретно про війну.
So I'm talking about specifically about the war.
Thank you very much. Щиро дякую.
Дякую за запрошення.
Я нагадаю, з нами на связи був Дмитрий Горенбург, дослідник американського аналітичного центру CNA, який займається питаннями безпеки. Ви можете підписатися на наш канал, натисніть дзвіночок під цим відео.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода. Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед очима вучня табличка з двома слупками. Зліва – кончаток родного склону назовників мужчинського роду А, альбо Я, проєкта, урока, семінара, факультатива, курса. Справа – кончаток У, альбо Ю, конкурсу, фестивалю, перапинку. Кожне наставник чи редактор ведає гэты прокльон. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назовнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслав Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак А, Я знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, Язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак У, Ю.
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе А, альбо Я, у родным склоне, і пакінуў прастору канчатку У, Ю для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку У, акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру, і зборних народу, лесу, гаю. Його мають, як піша Льосік.
Іменники чужоземного походження, факту, документу, курсу, тому, ганку, пляцу, університету.
У географічних назвах бувають обидва кінчатки, тільки «а» – з Борисова, з Могильова. Варіанти – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Тільки «у», коли основа на «к» – з Менску, Слуцьку, Полоцьку, а так само з Єгипту, Дону, Криму.
Три рази у Крим ходіля. Ну і три рази у Крим ходіля. З Криму солі привозіля.
А у живой народной и у письмовой мове кончаток «у», «ю» имкливо поширался с конца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, Риму, цара городу. У российской же наадворот. Под циском церковно-славянщины запановал кончаток «а» – сада, ума, Смоленска. Але вось после 20-х годов приходят 30-е. У БССР спиняется белорусизация, многие удельники ее позбавляются свободы и самого життя. Объектом уваги большевиков становится белорусская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактора, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі.
З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца – абстрактныя назоўнікі – капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы «камунізм», «сацыялізм», «марксізм» і «ленінізм», якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – «камунізма», «сацыялізма», «марксізма», «ленінізма».
Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць – мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы. Дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фесту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.